Всем привет, меня зовут Богдан Бакалейко, и это программа «Курс» на YouTube-канале Ходорковский Лайв. Будем разбираться в экономических событиях минувшей недели. Ну а прежде чем мы начнем, поставьте нам, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ну и давайте уже поскорее начинать. В нашем эфире сегодня экономист Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Богдан, добрый день, здравствуйте, зрители. Давно не виделись.
Да, ну должны были мы начать с Эльвиры Набиуллиной сегодняшний эфир, потому что она заседала в Госдуме, рассказывала о денежно-кредитной политике, но в конце недели произошли интересные события, и не только экономические, не только санкции, которые мы тоже сегодня обсудим, но всех волнует и всех тревожит испытание, я даже не знаю, как это назвать, запуск Владимиром Путиным новой ракеты «Орешник» по украинскому Днепру, по заводу «Ужмаш». И здесь хотелось бы с вами обсудить именно политический аспект этой истории, потому что сейчас военные эксперты говорят, что это в первую очередь был такой акт устрашения. «Орешник» даже не был забит боевыми какими-то снарядами, поэтому не было взрывов на земле, мы не видим каких-то массированных таких последствий от этого удара. В первую очередь Путин хотел опять вот достать свою ядерную дубинку и уже, наверное, не помахать ей, а замахнуться. И вопрос здесь такой, поскольку вы следите за западными СМИ, за американскими СМИ, за политиками. Напугал ли Владимир Путин их?
Богдан, ну, начнем, наверное, с того, что «Южмаш» – это предприятие, которое в Днепре находится, и оно производило вот самые что ни на есть разрушительные ракеты, да, типа «Сатана». Но оно зарыто, эти производственные цеха зарыты так глубоко в землю, что даже прямое ядерное попадание, ну, в общем, их как-то защищает. Ну, в Советском Союзе умели строить, поэтому я сомневаюсь, что «Орешник», «Боярышник», «Шиповник» или что-то еще в состоянии разрушить это производство. Но это так, уходя в сторону. Я бы, отвечая на ваш вопрос, я бы разделил, что называется, западных политиков на две части. На Европу и на Америку. В Америке к этому отнеслись достаточно спокойно. Я не до конца понимаю, то ли это связано с тем, что использовалась ракета средней дальности, которая, в принципе, Соединенным Штатам, что называется, по барабану, да, не долетит. Да, поэтому а что бояться того оружия, которое до тебя не долетит. Вот. То ли это связано с тем, что президент Байден, он уже, что называется, совсем находится в таком в отключке. Дембель уже на носу, и, в общем, как-то ему не хочется ввязываться в эту ситуацию. Разговор о том, что там мы сейчас быстро Украине дадим все оружие, которое мы ей задолжали, они продолжаются, обещания звучат, но оружие вот выделили там 275 миллионов долларов из 7 с лишним миллиардов, ну и опять замолчали. Поэтому вот Америка как-то, ну, не хочу сказать, что спокойно, да, потому что эксперты, конечно, начали всерьез обсуждать, что, как, почему, может ли это оружие изменить ситуацию на фронте. Единая, ну, общая позиция, что вряд ли, что никакая система, как сказать, никакое отдельно взятое оружие не может изменить ситуацию на фронте. Ну, если только не приведет к глобальной ядерной войне. Вот. А в то же время европейские политики, они гораздо более встревожены, ну, потому что это как раз та ракета, которая теоретически может долететь до Европы. Да, если ее особенно подтащить куда-нибудь, не знаю, там в район Белоруссии, оттуда запускать, ну, что называется, очень даже может. Вот. Но что делать, никто не знает. Звучат разговоры о том, что там в ФРГ нужно разрабатывать систему защиты от предстоящего нападения со стороны России. Но это все пока на уровне слов. Мы понимаем, что в Германии вопрос выборов. Франция, скорее всего, Великобритания, да, пока тоже так смотрит отстраненно, потому что до них тоже, скорее всего, эта ракета не долетит. Вот, поэтому какая-то нервозность есть, но что делать с этим, никто не знает. Потому что ну, никаких, ну, или, по крайней мере, так публично, никаких предложений о начале переговоров, об условиях переговоров из Кремля не звучит. То есть позиция Кремля безоговорочной капитуляции всех, начиная от Киева и кончая Вашингтоном. Все встали на колени и начали ползти ко мне, стуча лбами об землю каждые 15 сантиметров. Вот, поэтому, ну да, есть, в общем, сказать, что сильно испугались нельзя, отметили, ну да, конечно, но каким-либо политическим последствиям это, мне кажется, пока не привело и вряд ли приведет.
Ну, понятно. А теперь все-таки про санкции. Вы сказали, что Байден готовится к дембелю, но готовится он так ого-го. И в конце недели как раз-таки Америка ввела санкции против банковской системы, там десятки банков, и в том числе Газпромбанк. Для обычных, наверное, россиян, ну, в первую очередь, то, что я заметил, всех сразу предупредили, что вот эти китайские карточки Union Pay, скорее всего, перестанут работать за рубежом, ну, скорее всего, так и будет. А на самом деле, насколько это критичный удар санкционный по банковской системе и по Газпрому, который принимал как раз платежи за газ, ну, так скажем, в рублях.
Ну, смотрите, Богдан, начнем с того, что решение о санкциях принимал не президент Байден, а принимало американское казначейство. У него есть, ну, этого специального подразделения, АФАК, который называется, да, есть полномочия по принятию решения о введении санкций на основании президентского указа, который был выпущен в самые первые дни войны. Поэтому здесь, что называется, ну, понятно, что какие-нибудь там Салливан, как помощник по нацбезопасности, Далип Сингх, его заместитель, они участвовали в обсуждении, их голос, как говорится, принимался во внимание, или их логика, их решение принимался во внимание. Но это точно вот не факт, что президент Байден об этом что-то знал или как-то это дело санкционировал. Санкции, очевидно, да, уже, собственно говоря, многие эксперты на тему высказались, и я не буду оригинален, они направлены на то, чтобы максимально изолировать российскую банковскую систему от платежей в евро и долларах. У меня такое ощущение, когда я посмотрел на список этих банков, что американцы просто взяли перечень банков с максимальными оборотами по корреспондентским счетам в американских долларах. Вот, ну, то есть Газпромбанк, понятно, что он сам по себе, да, что он там монстр. Вот, но оставшиеся 49 банков, они, в общем, как-то даже в России, ну, не шибко известны. Ну, кто-то и более известен, кто-то менее известен, кто-то вообще неизвестен. И понятно, что они использовались как раз вот для проведения платежей в долларах и евро. Вот, и мы понимаем, что вот, ну, под санкции, пока выведены или под санкции не попали, это дочерние банки европейских или американских структур. Да, это JP Morgan, это Raiffeisen, это UniCredit. Кто, я не знаю, есть кто-то еще там остался. Deutsche Bank, по-моему, остался, но я не знаю, работает он или нет. Вот, и, собственно говоря, в этом логика действий администрации США. Ну, на коротком промежутке мы видим, что это привело к тому, что курс рубля на 2% обрушился или на 3% обрушился. Ну, сказать, что это так вот там потрясло российскую финансовую систему, пока нельзя. Я думаю, что, как сказать, и «Газпром», да, который получал платежи в евро через «Газпромбанк», и другие экспортеры, для которых получение экспортной выручки сейчас будет сильно затруднено, они найдут какие-то другие механизмы. Моя позиция основывается на том, что вот все эти решения, они вводятся бюрократами и должны контролироваться бюрократами. А борются с ними российские рыночные структуры, бизнес-структуры, которые заинтересованы в выживании, в получении прибыли, и тем или иным способом они найдут возможность эти ограничения обойти. Понятно, что это будет стоить дороже. И, собственно говоря, вот этот вот скачок курса доллара, ну или подрастание курса доллара, как связано с предстоящей оценкой дополнительных издержек. Вот. Но сказать, что «Газпром» от этого сильно пострадает, невозможно, да, потому что у него платежи идут, собственно говоря, из Словакии и из Австрии. Турция в любом случае найдет механизмы расплаты с Россией, там, в общем, рубли достаточно активно ходят. Вот, поэтому, ну, а Китай, он вообще не, как говорится, не принимает участие в санкциях, и ему на все это дело наплевать. Поэтому я думаю, что, ну, большого удара или там, больших изменений в российской экономике после этого не случится.
Ну да, здесь интересно краткосрочное влияние, потому что мы много раз говорили про курс как раз рубля к доллару. Он зависит в том числе и от торгового баланса, и когда санкции только вводятся, когда происходят какие-то проблемы с платежами, тогда курс так или иначе, ну, по логике должен укрепляться. Сейчас мы видим, что курс уже за 103, ну, приближается к отметке 103. Не получится ли так, что эти санкции, ну, в какой-то мере все-таки в краткосрочной перспективе немного помогут рублю, потому что опять контрагентам надо будет как-то перенастраиваться, перенаправлять там свои потоки, придумывать эти обходы санкций и так далее и тому подобное.
Ну, я как раз придерживаюсь другой точки зрения. Мне кажется, что на короткой перспективе эти санкции подыграют в пользу доллара. Потому что тем импортерам, которые, ну, в силу разных причин должны оплачивать свои покупки в долларах или в евро, им будет сейчас крайне, ну, какое-то время, пока они не найдут новые схемы платежей, не выстроят новые цепочки платежей, да, для них будет затруднен доступ к долларам. Ну, потому что если закрываются корреспондентские счета, то они закрываются в обе стороны. Они закрываются на вход в Россию и на выход из России. Да, поэтому я бы сказал так, что ну, если я и ожидаю чего-то, да, то как раз укрепление доллара, а не рубля.
Понятно. К Новому году никаких хороших новостей, в общем-то, пока что для россиян не светит. Давайте обсудим выступление Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. Она презентовала денежно-кредитную политику на следующие 3 года. В общем, это такое плановое мероприятие. В прошлом году то же самое было. Мне кажется, что на 3 года обсуждать смысла нет. И даже, наверное, на 25-й год в полной мере обсуждать не имеет смысла, потому что никто не знает, что там будет. Но вот первый по половину 2025 года хотелось бы с вами все-таки обсудить, потому что ставки сейчас высокие, и даже Центральный банк, ну, так или иначе, не исключает и прокладывает себе дорожку, говорит, что, ну, во втором квартале мы попытаемся перейти к политике снижения ключевых ставок. А насколько это оптимистичный сценарий?
Ну, 50 на 50. Как это всегда водится, то ли да, то ли нет, потому что никто не знает, вот вы говорите, никто не знает, что будет 3 года вперед, но я бы сказал так, что никто не знает, что будет на квартал вперед. Мы знаем пока только то, что в конце этого года Минфин пообещал увеличить резко, нарастить бюджетные расходы, и мы пока не до конца понимаем, за счет чего это будет профинансировано. Да, то ли он ожидает какого-то сверхъестественного поступления налогов, то ли это будут уменьшены остатки на счетах, то ли будут использованы средства Фонда национального благосостояния. Но в любом случае эти расходы придадут некий инфляционный импульс, который наложится на то, что первый квартал вообще по сезонности у нас инфляционный, январь и февраль. Вот. И в моем понимании, ну, то, как я вижу картину мира, что первый квартал с точки зрения перспектив замедление инфляции и там, вероятности того, что Центральный банк, ну, как минимум, не хочу сказать, что перестанет повышать, да, но хотя бы там задумается о том, а не начать ли нам понижать, но он явно не даст никакой новой информации. То есть мой прогноз, что информация, которую Центральный банк принимает во внимание в первом квартале, она будет не лучше, чем она есть сейчас. А сейчас пока, там, ну, условно говоря, 51 на 49, да, что на ближайшем заседании Центральный банк снова поднимет ключевую ставку. Вот. И мне кажется, что про перспективы денежной политики Эльвира Набиуллина все очень четко и внятно сказала. Это там состоит ее тезис из двух как бы составляющих, что мы будем снижать ключевую ставку, когда инфляция будет замедляться, и если не будет внешних шоков. Ну вот с первой частью там все понятно. Если будет инфляция замедляться, то значит будет. И с каким-то лагом опять надо вспомнить, что Эльвира Набиуллина отличается такой замедленной реакцией в обе стороны. Она всегда и ставку, и повышает ставку, и понижает ставку, ну, сильно после того, как уже процесс пошел. То есть она должна там несколько месяцев убедиться, что инфляция либо растет, либо снижается, и только потом осторожно-осторожно повышает или понижает ставку. Вот. Но с этим примерно понятно, и здесь там можно делать разные ставки. Опять скажу, что ну, к марту месяцу, наверное, мы увидим, как складывается инфляционная ситуация в начале 2025 года, и тогда можно будет делать прогнозы на то, что будет происходить дальше. А вот фраза относительно внешних шоков, она меня насмешила, если честно говорить. Да, ну, потому что все, что мы видим, и механизмы инфляции в России, и причины, по которым Центральный банк идет на повышение ставки, и причины, по которым инфляция ускоряется, они никак не связаны с внешними шоками. А вот если какие-то серьезные внешние шоки на российскую экономику и были, то они были в первой половине 2022 года, а с тех пор, ну, в общем, какие-то внешние условия, цена на нефть и курс доллара, ну, как-то нормально себя ведут, никаких скачков мы не наблюдаем. Поэтому каких там внешних шоков Эльвира Набиуллина ожидает, мы не знаем. Но если только не считать, что внешний шок – это все, что за пределами здания на Неглиной 12. Ну, например, какое-нибудь решение Кремля об увеличении военных расходов – это для Центрального банка внешний шок. Или решение Минфина о том, что нужно срочно профинансировать, не знаю, там на 1 триллион инвестиционные проекты из Фонда национального благосостояния, которые не включены в бюджет. Это тоже внешний шок. Ну вот поэтому, как хотите, да, так и оценивайте перспективы. Я, честно говоря, пока очень скептически отношусь к тому, что в первой половине 2025 года ставка пойдет вниз.
Да, я тоже начал смеяться по поводу внешних шоков. Бюджетное правило, ну, вот эти бюджетные расходы, это, наверное, самый главный внешний шок для Эльвиры Набиуллиной. А как раз про ставку, как будто бы ни у кого нет сомнения, что в декабре ее поднимут до 23%. Но вот есть такой телеграм-канал MMI, довольно уважаемый всеми нами. Он уже говорит, что, в общем, инфляция на этой неделе опять ускорилась. Наверное, можно уже и на этой неделе поднимать до 23, а в декабре там посмотрим, может быть, еще больше. Как вы такое оцениваете?
Ну, мне кажется, что Эльвира Набиуллина, опять оглядываясь на то, как она вела себя предыдущие 10 лет на посту председателя Центрального банка, но если совершает какие-то внеочередные такие резкие движения, то ситуация должна четко выйти из-под контроля. Не знаю, там курс доллара должен взлететь на 15-20%, на рынке должна начаться паника, ну или там Путин должен начать новую войну. Да, вот в таких ситуациях от Центрального банка под руководством Набиуллиной можно ожидать внеочередного заседания, внеочередного решения там, об изменении ставок в ту или в иную сторону. Ну, поскольку мы пока ничего похожего не ожидаем, я бы сказал так, что позиция Центрального банка будет дождаться очередного заседания, чтобы лишний раз не нервировать рынки. Тем более, что показатель недельной инфляции, но ну, он точно совершенно для Центрального банка не является определяющим, потому что недельная инфляция – это ну, слишком сильный, слишком короткий промежуток времени, слишком ограниченная корзина, по которой Росстат ведет наблюдение. И мы можем посмотреть на историю этого индикатора. Ну, он достаточно, как сказать, регулярно ходит вверх-вниз от недели к неделе. Ну, потому что нет никакой логики в этих действиях. Центральному банку важно, что происходит на горизонте, ну, как минимум, там, 3 месяца, да. У них не случайно есть вот эта вот оперативная инфляция, которую они оценивают, там, 3 последних месяца. Это и есть, вот, наверное, на сегодня главный индикатор. Здесь я, честно говоря, ну, в отличие от того, что там говорила Набиуллина на последней пресс-конференции или того, что она будет говорить в декабре, я не вижу особо тревожных пока, повторюсь, да, явлений. И у меня есть свое объяснение этому. Ведь опять, сколько бы там разные эксперты не говорили о том, что российский бюджет находится в плохом состоянии, это неправда, потому что по итогам вот уже там сколько, 10,5 месяцев бюджетный дефицит равен там, ну, каким-то долям ВВП. То есть Минфин все свои расходы финансирует за счет тех доходов, которые получают. Но что означает, что Минфин по большому счету никаких новых денег в экономику не вплескивает, а он лишь перераспределяет денежные налоги от населения, налоги от предприятий, отдает их на производство вооружений или там, отдает солдатам-убийцам. Да, в этой ситуации сильного инфляционного эффекта, сильной инфляционной накачки ожидать вот пока было невозможно. Поэтому я говорю, что там сегодня, опять глядя на ситуацию глазами Набиуллина, я бы сказал так, что я ничего тревожного не вижу. Более того, там, ну, мне кажется, что даже когда в середине декабря, да, они, по-моему, собираются на очередное заседание, ключевым показателем будет динамика кредитов, выдачи кредитов, которая по итогам ноября, ну дай бог, если к тому времени появится, ну или какая-нибудь оперативная информация. Да, потому что вот основные бюджетные расходы, они как раз пойдут после 10 декабря, и понятно, что на инфляционный фон, на инфляционное давление, ну их эффект еще не будет виден. Поэтому я не вижу смысла проводить заседание заранее, но так же, как я не вижу смысла особого для Набиуллиной повышать ставку не до 23, а до 25. Если это, ну, можно было делать, то это нужно было делать раньше, чтобы оказать какое-то, возможно, психологическое давление. Хотя не понимаю, на кого. На Силуанова, на Путина, на Герасимова. Ну, типа, прекратите финансировать войну, ну, на их, по-моему, никакой ставкой не испугаешь.
Ну вот здесь как раз, да, такая двоякая история, потому что есть уже какие-то показатели по кредитованию, и потребительское кредитование стало сокращаться, и автокредитование, и ипотека, понятное дело, мы об этом говорили до этого. И параллельно опять, да, возвращаясь к политическим новостям, к ядерному пеплу, россияне, которые вроде бы сейчас стали меньше брать кредитов, когда видят такие новости, что непонятно, там, завтра бахнет, не бахнет, попадем мы все в рай, не попадем мы все в рай, живут как будто бы последним днем. И живут, ну, стараются жить хорошо, даже несмотря на то, что это все в кредит. И здесь бы хотелось бы понять вот это вот, ну, можно напугать, наверное, население и сократить очень сильно кредитование. Но это же далеко не все, не главный, по-моему, как мне кажется, и не ключевой фактор влияния на инфляцию. Ключевой как раз вот этот бюджетные расходы. То есть здесь Набиуллина, может быть, что-то и закрутит, но как будто бы в глобально ничего не изменится.
Ну, Богдан, я согласен с вами, да, я об этом, собственно, говорил, что влияние Центрального банка на военные расходы, на политику пушки вместо масла, оно равно нулю. Может быть, даже с отрицательным знаком, да, потому что она молчит. Да, и с точки зрения Путина это означает, что так можно и дальше. Вот. А что касается воздействия денежной политики, вы правы, там ипотечные кредиты сократились, но не потому, что спрос на них упал, да, а потому что прекратилась программа льготной ипотеки. Опять это никак не... Ну, то есть это связано с такой вербальной позицией Набиуллиной, которая много месяцев говорила о том, что это надо прекращать. Да, но, в принципе, это и было решение правительства. То есть это от Центрального банка, это никак не зависело от уровня ставки, до которого Центральный банк поднялся. Вот. Что касается денежной политики, то мне кажется, что то, что потребительское кредитование населения оно замедлилось, но пока это никак не видно с точки зрения глобальной, в целом всей экономики, потому что корпорация, корпоративный сектор, он продолжает занимать деньги. Да, и от того, что население стало брать денег меньше, а компании стали брать денег больше, в результате, как это, от перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Да, и в этом отношении, мне кажется, что пока российская экономика, она не сильно чувствительна к тому, что, там, принимая, какие решения принимаются на неглинной улице. Вот. И опять, если мы верим статистике Центрального банка, то ставки, по которым компании берут кредиты, они растут вслед за ставкой Центрального банка, вслед за ключевой ставкой. Там, и, в принципе, они, да, с разной скоростью в разных секторах, но видно, что их движение, оно идет вверх, да, и как, и параллельно тому, что происходит с ключевой ставкой. Что это на самом деле? Выдача новых кредитов или реструктуризация старых кредитов, там, переоформление накопленных необслуживаемых процентов, мы сказать не можем, но вот поскольку совокупный портфель кредитов растет, задолженность корпоративного сектора перед банковской системой продолжает расти, это означает, что вот эта ставка, там 21%, так же, как до этого, там 19, 16, 15 и дальше, она никак не влияет, да? То есть вот спрос компаний на банковские кредиты, он не эластичен.
Дальше хочу вас спросить два таких гипотетических сценария, насколько они реальны. Первый – это все-таки про компании, потому что высокая ставка душит бизнес, об этом говорят многие, об этом говорит ВРСПП, об этом говорит Центр макроэкономического исследования и краткосрочного анализа вот при Белоусове. Ну, в общем, об этом многие говорят. И не получится ли так, что все-таки бизнес в какой-то момент не сможет? АвтоВАЗ. Вот вспомнил, тоже предсказывает, что в следующем году продажи на 30% просядут. А не получится ли так, что все-таки компании перестанут обслуживать свои кредиты, обанкротятся, ну а дальше это уже будет сказываться и на бюджете, и на рабочих местах, и в целом на экономике?
Ну, Богдан, такое должно, наверное, случиться, да, и сказать, что этого не будет, это будет неправда, но так же, как будет неправдой сказать, что при низкой процентной ставке, при низкой ключевой ставке никто не банкротится, и все предприятия процветают. Но экономика, она так и устроена, что бизнес не всегда, бизнес-решения не всегда бывают правильными, и не каждая бизнес-стратегия приводит к успеху. Пока мы не видим никаких громких банкротств. Вот в конце прошлой недели, вот этой недели, да, там Коммерсант сделал подборку по дефолтам на рынке корпоративных облигаций. Ну и мы видим, что, ну да, конечно, там количество дефолтов возросло, но в денежном выражении оно не очень большое. И самое смешное, что самый крупный дефолт сделан государственной компанией «Росгеология». Да, ну вот, а вся, то, что касается частных компаний, ну они все мелкие, и суммы дефолтов очень небольшие. Да, идут слухи о том, что там крупнейшие девелоперы сильно закредитованы, и что у них есть проблемы с обслуживанием кредитов. Но когда начинаешь с ними разбираться, да, там вот крупнейший заемщик, там, группа «Самолет», выясняется, что она деньги-то брала, кредиты брала на, ну, со спекулятивными намерениями, скупая земельный фонд, там, земельные участки, на которых когда-то можно будет или строить, или кому-то продать. Ну, то есть это тоже это ошибка там, в бизнес-логике, в бизнес-стратегии закупить огромный земельный парк, да, на следующие 25 лет, что потом 25 лет ну, земля будет расти в цене. Вот. И от того, что ставка выросла, ну, собственно говоря, да, конечно, там сегодня продать эту землю крайне тяжело, но от банкротства от одного, даже очень крупного девелопера, оно не приведет каким-то системным последствиям. Ну, тем более, что, смотрите, уже там правительство выпустило директиву, там, быстро собрать информацию, угрозы рисков. Ну, то есть, начинают шевелиться, да, и там, как сказать, мы можем, оглядываясь на прошлое, что было в кризис, там, 2008 года, 2014 года, в коронавирусный кризис, ну, значит, сейчас будет создан какой-нибудь оперативный штаб, значит, будут выделены какие-то лимиты на спасение системно значимых предприятий, ну, и начнется выстраиваться очередь лоббистов, кому эти деньги выдать. Ну, я не сомневаюсь, что Чемизов со своим АвтоВАЗом явно будет в первых рядах, ну, и национальному достоянию ни Газпрому, ни АвтоВАЗу правительство умереть не даст. Вот, поэтому сказать, что вот высокая ставка ни на кого не повлияет, ну, это неправда. Там понятно, что по общей логике высокая ставка должна влиять на экономику. Да? Но вот если мы смотрим на, скажем так, динамику промышленного производства, то она начала замедляться еще где-то в конце весны, в начале лета, да, когда ставка была еще гораздо более, на гораздо более приемлемом уровне. И это, скорее всего, было связано с тем, что вот, как сказать, за возможности, как правильно сказать, даже сейчас не знаю, короче говоря, запас...
Исчерпан лимит, да.
Да, да, он был, вот, собственно говоря, и лимит неиспользованных мощностей, он был исчерпан к тому времени, да, и экономике уже просто нечего, ну, не было фондов, на которых можно было производить. Вот, и повлияла ли эта вот высокая ставка на замедление экономической активности, пока нет никаких серьезных индикаторов, которые говорят, что вот там экономическая активность как-то выходит из тренда. Вот это плоское там промышленное производство, ну, опять плоская динамика промышленного производства, она, я говорю, уже полгода длится, да, и никаких особых изменений не происходило. То есть никакого загибания вниз мы пока не видим. Вот, поэтому то, что высокая процентная ставка должна создавать проблемы в экономике, это правда, но и это, видимо, происходит. Но я бы сказал так, что у нас нет на сегодня никаких индикаторов, что это действие очень сильное и уже стало приобретать какой-то макроэффект, который заметен на уровне макропоказателей.
В общем, надо менеджеров менять, которые будут подстраиваться под новые ситуации, а не жаловаться где-нибудь там на заседаниях. Так я это услышал.
Менеджеров в Кремле вы имеете в виду? Богдан, у вас какие-то политические...
Менеджеров в Кремле-то мы... Сергей Владимирович, хотя бы уж там на местах на каких-нибудь в Кремле, это уж совсем был бы позитивный исход, как мне видится. Второй, тоже такой полуспекулятивный момент, который с вами хочется обсудить. Оксана Дмитриева, депутат Госдумы из Петербурга, в свое время уважаемый экономист в Петербурге была, попыталась поспорить с Эльвирой Набиуллиной. Она сказала, что банки себя не так уж хорошо будут чувствовать в будущем при высоких ставках, потому что они, во-первых, существовали за счет субсидированных ставок, то есть из бюджета получали деньги на кредиты, а во-вторых, сейчас все-таки ставка высокая, депозиты несут очень много, а кредиты по этим ставкам брать в ближайшем будущем не будут. И как обслуживать эти депозиты, когда у тебя не так много кредитов, непонятно, без субсидий. Что вы ответите Оксане Дмитриевой?
Ну, я не знаю, что ответила Эльвира Набиуллина, но я бы сказал так, что...
А это в кулуарах уважаемая... было, у Эльвиры Сахипзадовны не было возможности ответить.
Я бы сказал так, уважаемая Оксана Генриховна, если вы посмотрите на структуру депозитов населения, то вы увидите, что из всех депозитов населения примерно треть – это депозиты до востребования, в котором ставки вообще крайне низкие, а еще больше, там, ну или там процентов, может, даже 40, а еще там 35% – это депозиты со сроком до полугода, от одного месяца до полугода. Да, то есть банки, они же тоже, ну, они не глупее, чем Оксана Дмитриева. И если они обещают высокие процентные ставки, то они их обещают на очень короткий промежуток времени, на полгода. Да, и как только Центральный банк подаст сигнал, что повышение ставок закончено, или вот уже там повышение ставок, снижение ставок поставлено на повестку дня, но мы еще сегодня не приняли, на следующем заседании мы обязательно вернемся, да, то есть банки тут же начнут вот сокращать, снижать уровень процентной ставки, и, соответственно, депозиты станут менее привлекательными, и банки каким-то образом раздадут свои кредиты. Поэтому я бы не стал волноваться за банки, мы пока видим, что их прибыль, ну, она, может быть, там не сильно растет по сравнению с прошлым годом. Может быть, там, если суть поправкой на инфляцию, может быть, в реальном выражении они даже чуть-чуть меньше зарабатывают. Но говорить о каких-то серьезных проблемах у банков я бы не стал. Опять мы видим, что вот, ну как, если банки никому не могут выдавать кредиты, значит, у банков должны где-то расти запасы вот никак не освоенных денег. Единственное место, где их можно разместить, ну, это либо депозиты Минфина, либо там корреспондентские счета в Центральном банке. Там никакого особого всплеска, да, вот каких-то там триллионов рублей, которые там на полтриллиона, на 600, на 700 миллиардов в месяц набегают депозитов населения, да, там не наблюдается. Вот, поэтому я бы, честно говоря, не стал волноваться. И опять мы сейчас будем возвращаться к логике банковского бизнеса. Мы будем строить гипотезы о том, что многие же депозитные вот предложения, которые банки делают, они построены на том, что вы более высокие проценты получаете в том случае, если вы капитализируете проценты, а не снимаете их каждый месяц. Да, и это означает, и вообще говоря, вот эти крупные депозиты, которые есть, которые пугают там депутатов, которые либо предлагают заморозить депозиты, либо еще что-то с ними сделать, либо вот они пугают Оксану Дмитриеву. Это на самом деле это не сбережение, а это инвестиции. Это вот там не очень большой слой обеспеченных россиян использует банковские депозиты сегодня как один из инструментов инвестиций. Как только эти инвестиции станут непривлекательными, ну, соответственно, по истечении срока депозитов эти деньги пойдут, не знаю, на покупку облигаций, на покупку акций, на покупку золота, на покупку криптовалют, и у банков не будет проблемы с тем, чтобы эти деньги куда-то размещать. Поэтому я бы не волновался.
Ну вот как раз про депозиты. Интересно, почему Эльвира Набиуллина в Госдуме начала опровергать заявления. Даже вот непонятно, где она эти заявления взяла, потому что, да, конечно, экономисты так или иначе рассуждают о возможной заморозке вкладов в будущем. Но мы так или иначе понимаем, что это какие-то такие негативные прогнозы на случай, ну уж совсем краха, и просто предупреждаем население, что такое в принципе может быть, но в здравом уме как будто бы не предвидится такое в ближайшее время. И тут Эльвира Набиуллина выходит в Госдуме и начинает говорить, мы не будем замораживать депозиты. Складывается впечатление, что в России очень сильно этим озабочено. Как вы себе объясняете, почему Эльвира Набиуллина начала об этом говорить? Зачем развеивать то, чего нет на самом деле?
Ну, если звезды зажигают, значит, кому-то нужно.
Да, то есть вы думаете, что все-таки в ближайшее время заморозят?
Нет, нет. Ну, да, послушайте, председатель Центрального банка – это человек, который реагирует так же, как любой чиновник высокого уровня или там политик, реагирует на настроение в обществе. Он реагирует на те вопросы, которые приходят, не знаю, по тем или иным каналам. Да, и понятно, что вот этот разговор или паническая атака, что сейчас заморозят депозиты, на самом деле экономисты об этом не говорят. Да, ну, потому что с точки зрения экономистов, которые разбираются в денежной политике, разбираются в банковском бизнесе, понятно, что это, ну, с одной стороны, вещь практически неосуществимая, да, потому что депозитов вот таких вот просто как лежащих денег, которые никому не нужны, их нет. Банки все эти депозиты используют, выдав кредиты либо государству, либо компаниям. Да, не знаю, куда еще их можно деть. Вы же не можете сегодня прийти в банк и эти депозиты там, наличные, да, СИФ вынуть и унести их куда-то. Такого нет. Вот. А самое главное, что там не очень понятно, что от этого выиграет бюджет. Да, ведь от того, что эти вот, ну не знаю, там сегодня деньги населения вложены в ОФЗ, да, в государственные облигации, ну и хорошо, вот вы их заморозили. Что от этого Минфин какие-то новые деньги получит? Нет, не получит. Да, поэтому вот в чем выигрыш государства, я не очень хорошо понимаю, но почему-то, да, вот, как сказать, кремлевская пропаганда очень хорошо работает в части такой военно-политической, объясняя, что вокруг враги, и мы должны защищаться, и что это не мы напали, а на нас. Ну, не напали, но почти. Ну, не почти, а очень хотели. Ну, не очень хотели, но думали. И вообще, когда-то там 20 лет назад это обсуждали. Да, а вот когда речь идет о каких-то вещах, то мы видим вот таких более приземленных, житейских, да, которые волнуют там, ну, на самом деле вот, там, российского обывателя. Я думаю, что заморозит или не заморозит депозиты, будет или не будет денежная реформа или еще какая-то там хрень, которую там власти могут придумать, точно совершенно в любой ситуации волнует гораздо больше, чем там орешник или боярышник. Да? Вот. И то, что Набиуллина начала об этом говорить в Государственной Думе, это означает, что вот та самая пиар-служба Центрального банка, которая должна помогать там, ей, помогать там, другим руководителям Центрального банка бороться с этими слухами, объяснять, что это глупость. Но выясняется, что это все не работает. Да? Но стоило ей выступить в Государственной Думе, и вот это там тут же растиражировано, но опять без комментариев. Да? Поэтому вот я хорошо понимаю, что он там на столе в пресс-службе Центрального банка лежит огромное количество обращений со всех там, не знаю, регионов России, от там, информационных изданий, от медиаканалов, от независимых журналистов, просто от людей. Скажите нам, что будет? Ну, ей, и когда она готовилась к своему выступлению, ей, конечно, сказали, что Эльвира Скрипзадна, вот знаете, есть такая тема, и хотелось бы, чтобы вы по ней что-то сказали. Ну, потому что народ в панике, да и никто, кроме вас, успокоить не может. Ну, не просить же Путина на эту тему высказываться, правда? Вот, поэтому это такая реакция на то, что происходит в обществе, на те слухи, которые полнятся. Ну, собственно, если со слухами не бороться, ну, как сказать, они расползаются.
Сергей Владимирович, вы обесцениваете влияние боярышника на российское, на Россию, на российскую нацию, и, потому что боярышник, конечно, это огромная проблема, тем более в преддверии Нового года, тем более, когда все дорожает. А вы бы на что тогда обратили внимание? На что сейчас, как вам кажется, россиянам нужно пристально смотреть? Или не надо ни на что смотреть? Хотели взять кредит, берите, хотели покупать квартиру, покупайте. Ну да, ставки высокие, ну теперь такая реальность. В нулевых тоже ставки были высокие, люди как-то покупали квартиры.
Ну, Богдан, я бы сказал простым россиянам, я бы сказал так, слушайте, не надо ждать милости от природы, как бы эту природу ни звали. Путин, Набиуллина, Сиуланов, Мишустин. Вы в ответе за свою судьбу. Вы в ответе за те решения, которые вы принимаете. Высокая ставка, низкая ставка, нужна вам квартира, нужен вам автомобиль. Это ваше решение. Вы должны оценивать свои возможности и, принимая любые решения, вы должны понимать, что кроме вас никто не будет отвечать за их последствия. И, как говорится в старой русской пословице, да, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Если вы этот принцип будете использовать, то все будет хорошо.
Да, и про бюджет хотелось поговорить с вами. Вы сказали, что, в принципе, бюджет себя чувствует хорошо. Тем не менее, мы видим, как Минфин, ну, пытается так или иначе пополнение этого самого бюджета на следующий год, ну, я это называю так, соскрести по сусекам. Была на прошлой, по-моему, неделе история с выплатами за ранения, там прилично сократили. На этой неделе вот интересная новость компании «Транснефть», которой в обязательном порядке единственной компании начислят налог 40%. Вот так вот, как «Газпрому» в свое время сделали налог на «Газпром», и вот мы видим, что с «Газпромом» теперь происходит. Все-таки, может быть, с бюджетом все не так хорошо, ну, либо на грани где-то, потому что и налоги повышают, и какие-то акцизы повышают, и пособия снимают, и льготы снимают. Ну, очевидный сигнал есть.
Богдан, ну смотрите, мне кажется, что вы как бы подменили оценку ситуации разговором о том, за счет чего это достигается. Да, ага. Ведь вот когда я говорю, что с бюджетом все в порядке, я смотрю на показатели дефицита бюджета. Да, и что Минфин, ну вот если мы посмотрим с вами бюджет конца 22-го, начала 23-го года, то там Минфин там 5 триллионов рублей, что называется, эмиссионных денег засандалил в экономику. Да, ну вот, вот это был такой прямой инфляционный импульс, там, эмиссионные деньги пошли в экономику. Да, и, собственно говоря, это и стало таким мощным толчком для разгона инфляции. Сейчас этого не происходит. А дальше мы с вами будем разбирать, да, почему этого не происходит. Да, почему бюджет в хорошем состоянии, почему бюджету удается балансировать доходы и расходы, ну, по крайней мере, по состоянию на сейчас. И тот ответ, который вы дали, или те аргументы, которые вы привели, да, конечно, Минфин повышает налоговую нагрузку. И если вы посмотрите на налоговую политику, на налоговые инновации Минфина и 23-го, и 24-го, и 25-го года, то вы увидите, что, в принципе, каждый год там вот номинальная налоговая нагрузка в расчетах Минфина, она вырастает на 1% пункт ВВП. То есть тем или иным способом Минфин предлагает такие инновации, сякие инновации. Здесь подняли, здесь снизили, здесь что-то подкрутили. Да? И, собственно говоря, это один из инструментов, которым активно пользуется Минфин для того, чтобы поддерживать бюджет в равновесии. И, собственно говоря, да, вот мы либо обсуждаем, правильно это делает Минфин или неправильно, да, или говорим, что бюджет в нормальном состоянии. Но мне кажется, что вот если говорить о причинах, я бы все-таки на первое место поставил другое. Главная причина, почему бюджет находится в хорошем состоянии, это инфляционный налог. Но если вы планируете рост доходов бюджета при инфляции 4,5%, а у вас на выходе инфляция там, 10%, то вот, собственно говоря, все доходы, там, и налог на прибыль, и там, НДС, и подоходный налог, они растут быстрее. Но при этом вы расходы, как запланировали на уровне там, индексации 4,5%, так и проиндексировали. Да, и вот эта вот дельта – это то, что Минфин собирает со всей экономики, из каждого кармана, из каждого кошелька, с каждого рубля. Да, и вот это и есть, я много раз говорил, и до войны, и сейчас могу повторять, и можем посмотреть там любой период времени, Минфин это проинфляционное ведомство, потому что более высокая инфляция, чем планируется, она приводит к тому, что положение бюджета улучшается. А это, собственно говоря, есть главная задача министра финансов, который является бухгалтером, чтобы, или кассиром, да, у которого приход денег в кассу всегда должен быть больше, чем расход денег из кассы. Вот, поэтому, да, такая ситуация, и когда я говорю, что бюджет устойчив, я говорю именно о том, что вот дефицита бюджета нет, и Минфину не нужно прибегать к комиссионному финансированию, что самое главное с точки зрения обеспечения вот такой макроэкономической стабильности.
Да, если денег не хватает, то просто обесцени то, что есть, и все у тебя плюс-минус сложится, дебет с кредитом. А ресурсов много у Минфина, и хотелось бы вообще понять... Есть ли предел инфляции какой-то и вот ключевой ставки? Потому что мы видим, все, как все планомерно, все увеличивается, все дорожает. Ну, наверное, где-то потолок-то должен быть. Раньше мы дно искали, теперь хочется потолок найти.
Ну, это хороший вопрос, потому что если мы посмотрим с вами, не знаю, последние 12 месяцев, то по большому счету инфляция не сильно выросла. Ну, а по итогам там, 2023 года она была 7,4%, но по итогам этого года 8,5%. Да? Но, в принципе, то же самое. То есть сказать, что там какое-то решительное ускорение инфляции произошло, мы не можем. Но если мы посмотрим с вами на ставку, на ключевую ставку, я уж не помню, на каком уровне мы прошлый год заканчивали. Там 13 или 14%, а сейчас там, 21 или 23%. Да? То есть вот ставка выросла. Сказать, вот, ну, хорошо, если при стабильной инфляции центральный банк поднял ставку там, на 8% пунктов или на 10% пунктов, это нормально, но хорошо. А что будет тогда, когда вдруг и если инфляция начнет расти? А у меня ощущение, что все-таки вот это вот инфляционное равновесие, да, какая-то такая вот, не знаю, поддержание стабильности велосипеда за счет того, что крутим педали, оно, в общем, тоже имеет какие-то свои пределы. И там один из самых плохих сценариев с точки зрения российской экономики, с точки зрения жизни россиян, это как раз то, что инфляция вырвется за там, 10%, 12%, 15%. Да, и сказать, что вот есть какой-то предел, что инфляция не может этого случиться, да нет, конечно. Как раз наоборот. Там все примеры разных стран, которые проводили вот такую политику пушки вместо масла, она говорит о том, что инфляционный потенциал он накапливается. Да, он накапливается долго, он накапливается медленно, он далеко не сразу стреляет, не так быстро. Да, но когда он раскручится, этот инфляционный маховик, его остановить будет гораздо сложнее. Да, и там, я думаю, что если в каком-то сценарии по итогам 2025 года инфляция будет 15%, то почему ставка Центрального банка не может быть 30% в тот момент? Да, ну, поэтому сказать, есть ли предел? Да нет, конечно, никакого предела нет.
Да, здесь, наверное, надо только пояснить, что мы так или иначе опираемся на официальные данные по инфляции. Есть у всех инфляция своя, есть продуктовая корзина, которая сильно больше подорожала. Плюс очень многие, в том числе в Центральном банке, говорят, что качество продуктов и услуг, не услуг даже, наверное, а техники, которую мы покупаем, сильно упало. И, собственно, раньше яблоко было сильно лучше за те же деньги, теперь яблоко, например, стало похуже. Ну, вроде как немножко инфляцию тем самым сгладили за счет того, что продукция стала просто хуже. В конце хотелось с вами обсудить...
Можно я перебью? Смотрите, очень важный момент затронули. Я бы хотел, что называется, зафиксировать это. Да, конечно, у Росстата сегодня, ну, помимо всех его традиционных проблем, например, с оценкой доходов населения, есть огромная проблема, связанная с измерением инфляции, когда качество товаров меняется. Да, это так. Да, это правда. И вот там недооценка изменения качества, снижение качества товаров, ну, по большому счету, это должно каким-то образом находить отражение в инфляции, но не находит. Но на самом деле главное же не в том, в конце концов, инфляция 8,5, 10,5 или 11,5. Главное в том, что и мы с вами в нашей дискуссии, там и Эльвира Набиуллина в дискуссии с членами Совета директоров, и Набиуллина в дискуссии с Силуановым, Мишустиным, Путиным, они исходят из этого показателя. Да? То есть они, и вот опять есть, я повторяю, не устаю повторять вот это правило статистическое, да, что если методология измерения показателя дефектна, то значению показателя верить нельзя, но динамике верить можно, если вы не меняете методологию. Да? И вот то, что там по итогам прошлого года 7,4%, а по итогам этого года там 8,5%, говорит о том, что в принципе, инфляция не выросла. Темпы роста цен не ускорились. На каком это уровне? 7,5, 8,5, 10,5? Вот с точки зрения там, воздействия денежной политики не очень важно. То есть вот тем или иным способом, там, я считаю, что гораздо большая заслуга в том, что инфляция не выросла на стороне бюджета, да, потому что он сбалансирован, бюджет сбалансирован, нежели чем на стороне ставки Центрального банка. Но говорить о том, что инфляция недооценивается, ну хорошо, но недооценивается. Вот если мы с вами там, не знаю, проведем, там, не знаю, ангажируем какую-то группу международных уважаемых авторитетов, статистики, там, соберем там, ворвемся в здание Росстата, там, захватим первичную базу данных, пересчитаем и скажем, слушайте, граждане, инфляция, вы знаете, составляет не 8,5%, а 11,2%. Вот что после этого изменится в жизни? Да ничего. Ничего, просто нам нужно будет пересчитать с вами весь ряд инфляционный, и мы выясним, что по итогам 23-го года это было не 7,4, там, а 10,8, а сейчас 11,2. Вот, поэтому, мне кажется, понятно, что эта дискуссия просто... о том, что такой реальный уровень инфляции не имеет никакого значения.
На бытовом уровне просто люди смотрят чек там за 22-й год, где они покупали яйца, масло, молоко, и конец 24-го, и у них просто цифры не сходятся, но действительно все экономисты, даже если у нас есть какая-то ошибочная методология, нам на что-то надо опираться так или иначе, и вот то, что вы сказали про динамику, это так, самое главное, чтобы Росстат не менял методологию, потому что они тоже любят покрутить, скажем так, гаечки и болтики у себя там. Да. А в конце хотелось бы обсудить с вами американское экономическое чудо. А то мы все про черных лебедей, а тут Дональд Трамп стал этим самым экономическим чудом. Ну, по крайней мере, если смотреть на графики. Российской экономике здесь не очень повезло. Кстати, индекс Мосбиржи особо не растет, но зато S&P 500, индекс американских компаний, растет как не в себя, я бы сказал. Биткоин уже за сот и стоит 10 миллионов рублей на наши деньги одна монетка. Не слишком ли позитивно инвесторы относятся к, вот, к победе Дональда Трампа на выборах? Потому что он много чего обещал. С войной тоже много чего обещал. Но в итоге не то, чтобы охотно исполняет это дело. И не получится ли так, что весь вот этот рост экономический, который мы видим на, ну, на фондовом, наверное, рынке в первую очередь, на крипторынках, это все, ну, так, пузырь.
Ну, может, конечно, и такое случится, но я хочу привести известную фразу, что рынок можно ввести в заблуждение, но его нельзя обмануть. Его нельзя обманывать постоянно. И мне кажется, что реакция американского рынка, финансового рынка на победу Дональда Трампа как бы напомнила всем экономическую политику его администрации в предыдущем издании, то есть с 2017 по 2020 год. И не секрет, что экономическая политика республиканской администрации была гораздо более бизнес-френдли, да, то есть гораздо больше благоприятствовало бизнесу, шло активное снижение бюрократического давления, отменялись многие регуляции, давались послабления, давалось разрешение на бурение новых скважин. Там все сейчас ожидают, что новая администрация Трампа снимет ограничения на строительство терминалов по сжижению и экспорту газа. Уже готовятся проекты новых нефтяных терминалов по экспорту нефти из Америки. Да? Все понимают, что администрация Трампа назначит нового руководителя комиссии по ценным бумагам, ну точно совершенно, который будет более благоприятно смотреть или там спокойнее смотреть на то, что происходит с криптовалютами. Вот. И, собственно, на этом растет. Да? Бизнес ожидает, что, ну, не говоря уже о том, что Трамп пообещал снижение налога на прибыль, да, оно пока, ну, по оценкам экспертов, не нашло отражения в ценах, потому что никто не понимает, с какого момента снизится налог на прибыль. Там из 21% уйдет на 18% или на 15%. Да? Но вот сами разговоры о том, что бизнесу будет жить легче, что у бизнеса будет больше денег, что у бизнеса будет больше свободы, конечно, они подталкивают рыночные котировки. Поэтому это, я бы сказал так, это... Ну, вполне адекватная реакция рынков на победу республиканского кандидата. От республиканской администрации ждут именно этого. Если от демократов ждут увеличения социальных расходов, то от республиканцев ждут большей свободы бизнеса.
Ну, чтобы так и было. Если у вас вдруг есть какая-то возможность инвестировать, это я уже к аудитории, в западные компании, тоже присматривайтесь к этому, потому что после начала войны, конечно, с этим стало тяжело. Вы сказали про нефть. Вот хотелось бы здесь понять, каковы шансы все-таки у Америки вытеснить Россию, ну, либо подвинуть ее и страны ОПЕК+ на нефтяном рынке, потому что, как я вижу, ОПЕК+ пытается сейчас сокращать добычу, но параллельно есть как раз и Америка, и ряд западных стран, Норвегия, которые, ну, так потихонечку наращивают. И не получится ли так в будущем, что ОПЕК плюс уйдут на второй план, а Россия со своими санкциями и проблемами совсем будет аутсайдером здесь?
Ну, смотрите, там Россия жестко связалась с обязательствами с ОПЕК+, то есть договорилась, что они с Саудовской Аравией проводят согласованную политику, и пока, как я бы так сказал, да, сформировалось противостояние картеля, который ОПЕК+, да, и свободного рынка. Это США, это Гайана, это Бразилия, да, три страны, которые наращивают добычу нефти интенсивно. И на протяжении последних 2 лет вот практически все наращивание добычи вот в этих 3 странах компенсировалось тем, что ОПЕК плюс снижал свою добычу. Да? Сколько это может продолжаться? Ну, вот то, что было опубликовано в прогнозе Всемирного банка там 2-3 недели назад, да, говорится о том, что эти 3 страны, они могут и дальше наращивать добычу нефти, и а спрос на нефть ну, будет расти гораздо медленнее, чем это ожидалось ранее. И в какой-то момент, ну, не знаю, может быть, в январе 2025 года, может быть, в декабре 2025 года, да, но ОПЕК плюс нужно будет принимать решение о том, а, нет, в январе 2025 года истекает срок действия вот этих соглашений об ограничении добычи. В январе 2025 года ОПЕК плюс встанет перед вопросом, что делать. Там отказ, ну, то есть выполнять ранее принятое решение и снимать ограничения на добычу, ну, тогда понятно, что на рынок выплеснется, не знаю, там 2 миллиона баррелей лишней нефти в сутки, да, и цены на нефть пойдут вниз, что ударит по всем. Либо придерживаться ограничений на добычу, да, но мы видим, что ну, мы в смысле ОПЕК плюс, мы видим, что там американцы продолжают добывать нефти все больше и больше и больше, их вообще ничего не останавливает. Их эта цена нефти 75 долларов вполне вот даже устраивает. Вот, и они на этом зарабатывают хорошие деньги. А если они добудут еще там миллион или другой баррель, то там опять придется сокращать. Да? И вот на самом деле вопрос состоит о том, что там шанс, ну или так, поверить в то, что Россия выскочит из соглашения ОПЕК+, я не могу. Мне кажется, что опыт 2020 года, когда, помните, в ковид, начался ковид, и Саудовская Аравия обратилась с предложением к России добровольно ограничить добычу нефти, а Россия послала их по известному адресу, да, Саудовская Аравия открыла все крантики и сказала, получайте, как хотите. Да, вот этот урок, он был слишком болезненным для российской экономики. И я думаю, что вот из всех соображений, из желания иметь Саудовскую Аравию, ну, как минимум, не в американском лагере, вот, в числе дружественных стран, а не недружественных стран, соответственно, он оставляет Россию, ну, как бы вот скованной одной цепью Саудовской Аравии. И дальше возникает вопрос соглашения ОПЕК+, вот, об ограничении добычи. Оно долго выдержит еще? Или, не знаю, там через год, через полтора это соглашение рухнет? Да? Ну, вот, скажем так, я бы ставил, что ОПЕК+, в какой-то момент не выдержит, да? Ну, либо там добыча нефти в США и вот Гайане, Бразилии вырастет так сильно, что цены на нефть пойдут вниз, и картелю нужно будет принимать решение о новом сокращении добычи, ну, либо сказать, что, знаете, все, типа, умерла так умерла, не хотите жить хорошо, давайте это самое, все открываем крантики и начинаем новую нефтяную войну. Но опять мне кажется, что все-таки это не сценарий вот там ближайших там 2-3 месяцев. Я бы сказал так, что это вероятность уже уходит на вторую половину следующего года.
Ну, понятно, да, здесь интересно, как все-таки Америка будет встраиваться в этот рынок и будет ли она разрушать картель, потому что, ну, Дональд Трамп все-таки рыночный человек, а картель это не совсем рыночная история, и как это все потом сбалансируется, потому что, понятное дело, дешевая нефть никому не выгодна. Это, наверное, главный минус этого источника полезных ископаемых. Спасибо большое, это был Сергей Алексашенко, экономист Сергей Владимирович, как всегда, с вами очень интересно.
Спасибо большое, Богдан, за беседу и до свидания, до новых встреч.
Это была программа «Курс по традиции». В конце выпуска я вас попрошу поставить нам лайк, подписаться на канал, напишите комментарии. Всегда очень интересно их читать и по возможности отвечать. Кроме того, в 6 часов приходите смотреть субботу. Будем подводить итоги минувшей недели. Всем пока-пока. С вами был Богдан Бакалейко. Берегите себя.